Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач «Православие и русская литература» с профессором, доктором наук Александром Николаевичем Ужанковым. И вот сегодня к нам присоединилась преподаватель русского языка и литературы Мария Леонидовна Лобанова. Мы в предыдущих передачах закончили целую эпоху, 17 век. И сегодня я предлагаю поговорить о русской литературе 18 века. Александр Николаевич, ну вот, прочитав, например, духовные оды там, Державина, Ломоносова, переводы псалмов Тредьяковского, Сумарокова, того же Ломоносова и «Бедную Лизу» Карамзина, я был в недоумении, честно говоря, пропасть между ними и в богословском, и в литературном, и в мировоззренческом плане.
Мы с вами говорили, древнерусская словесность,
да,
поскольку она не знала ни типизации, ни обобщения, ни вымысла. О чем бы древнерусский автор ни говорил, он говорит всегда правду. Это во-первых. А во-вторых, древнерусская словесность – это откровение. А вот если мы проследим путь от древнерусской словесности к литературе, то, по сути дела, это будет путь от духовности к душевности.
Такая редукция, снижение.
Совершенно верно. Угу. И мы с вами уже говорили, что с 40-х годов 17 века начинается секуляризация сознания, то есть сознание обращается, и религиозное сознание, оно как бы уходит, а светское, оно побеждает, или, во всяком случае, доминирует. И понятно, что особенно в конце 17 века, начале 18 века, очень много было заимствований из западноевропейской литературы. Вот я хочу подчеркнуть именно литературу. Русская словесность, изящная, как тогда называлась, в большей степени опиралась на французскую, естественно, литературу, в меньшей степени на английскую, на немецкую, но, тем не менее, влияние европейских литератур было огромным. И здесь вот что, по-видимому, важно нам подчеркнуть, что, заимствуя форму, все-таки русские писатели старались наполнить своим содержанием.
То есть традиция все-таки давлела, она была мощной и незыблемой. Церковная, духовная традиция.
Несомненно, потому что все-таки вот эта вот русская среда, или, как мы сейчас уже говорим,
православная среда,
православная, да, среда или русская цивилизация, да, она прежде всего сказывалась именно в культуре.
Она это удерживала было от, да, сползания
это,
в эту...
Да, мы это видим в живописи, мы это видим в музыке, мы это видим в литературе, мы видим это в архитектуре. То есть, пройдя ускоренное обучение, по сути дела, вот тот путь, который прошла Западная Европа, скажем, от эпохи Возрождения и до классицизма, первого такого оформленного эстетически направление в литературе европейской, это прошло приблизительно 250 лет в Западной Европе, у нас это стремительно. У нас этот процесс проходит, ну, приблизительно за 60-90 лет, то есть меньше, чем за столетие. И ускоренное это обучение, оно способствовано именно тому, что мы все-таки опираемся на свою традицию.
То есть подражали больше
ценности,
форме.
А заимствуем форму. Почему? Потому что западноевропейская литература прежде всего ушла в форме, вперед. И, или, скажем, в поэзии. Вот мы сегодня будем говорить о поэзии. У нас только во второй половине 17 века появились вирши. Вершевая поэзия или силабическая поэзия – это предпоследовательном слоге ударение, там женская рифма, как было в польском языке, как было в украинском языке, малорусском, точнее, языке, так сказать. И это тоже, в общем-то, был формальный подход к сочинению, вот, по-моему, поэтическому. А вот когда уже наши писатели изучают трактат Буало «Искусство поэтики», причем даже первым Феофан Прокопович большой такой кусок перевел и опубликовал в «Петербургских ведомостях», то есть совершенно нелитературном издании, и тогда уже совершенно очевидно стала заметна вот эта вот ориентация изящной поэзии на европейскую. Ну и прежде всего, конечно же, классицизм, то есть с его жанрами основными, то есть это ода, которая будет повествовать о каких-то важных событиях или каких-то важных лицах, это вошествие на престол, или тезаименитство какое-нибудь, или там какая-нибудь победа русского войска над супостатами. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь и басни. Потому что, опять же, таки, и посредством Европы, через Ла Фонтена, к нам приходят басни и будут переводить тоже Крылов. Ну, и вот это осмысление формы, наполнение собственным содержанием и сохранение традиций – это будет, пожалуй, самое главное, чем отличается русская изящная словесность – 18 века. Но здесь бы я хотел бы подчеркнуть еще. Вот я не сторонник той хронологии, которая присутствует во многих учебниках, вузовских, школьных, что русская литература 18 века, то есть 1 января 1700 года начинается, да, русская литература. Конечно же, нет. Потому что Петровский период, по сути дела, 30 лет 18 века, они еще относятся к тому переходному периоду. Это переходный период от древнерусской словесности к русской литературе. Вот это нужно, в общем-то, знать. Почему и нет в Петровский период, да, он делает очень много в архитектуре, да, строит новую столицу, столицу империи. То есть это тоже нужно подчеркнуть, поскольку Москва – это столица царства, а вот Петербург – это столица империи. Уже задумывалась именно как город или как столица, как новый Рим, третьего не быть.
Да.
Точнее, третий уже есть, Москва. Четвертому не быть.
Не быть.
И, а он-то строит именно четвертый
Рим.
Да, поэтому перекличка Петербурга с первым Римом, я подчеркиваю именно первым, как столицей светской, потому что Рим прежде всего был столицей светской, она совершенно чувствуется в архитектуре и в той наполняемости, потому что вы правильно заметили, тот первый не стал в 1700 году избирать нового патриарха, когда десятый патриарх умер, и Адриан, и должен был как раз Петр I собрать собор, но он этого не делает. И, собственно, он-то себе назначает главой, юридическим главой, вот здесь нужно подчеркнуть, главой русской церкви. А потом уже понятно, что будет там и синод, там, так сказать, уже управление по делам религии.
То есть четвертый Рим.
Совершенно верно. Да. Потому что светский город, и, соответственно, и уже будет отношение к культуре совершенно иным. Не как первопрестольная Москва, патриаршая Москва, а именно как светский Петербург. Поэты живут в Петербурге, поэты усваивают западноевропейскую культуру, литературу, но, тем не менее, они остаются русскими, они остаются православными. Тот же Тредиаковский, тот же Ломоносов, да, они будут учиться за границей, это тоже очень важный факт, потому что русская молодежь, образованная молодежь едет получать образование за границу, и в качестве одного из таких вот важных элементов обучения – это будет написание стихов. То есть они изучают не только мертвые языки, то есть не только латынь, там, греческий язык, но они изучают современные языки. И тогда немножко так вперед выбивается французская изящная словесность. Поэтому, как правило, будут переводить с французского.
Александр Николаевич, но ведь трудно было им, ломка же была, потому что для классицистской поэзии, вообще поэтики, там же главное условие для драмы, в том числе, единство места, времени и действия. А русская литература, в том числе житийная литература, она же пронизана вот этими проекциями постоянными, прошлое, настоящее и будущее, проецировались друг на друга и выходили в некое духовное измерение паки бытия вечности, где мирское Физическое время прошлого, настоящего и будущего сопрягалось с духовным, с временем паки бытия и вечности, сопрягалось и поверялось, поверялось вечностью. Конечно. В западноевропейской литературе этого нет. Единство места, времени и действия. Так вот, сохраняя содержание, вот это глубинное русское, и подражая вот этой вот форме, это же бы происходило, ну, соединение несоединимого. И это, наверное, чувствуется в произведениях.
Ну, вот в первых действительно поэтических таких опытах и у Ломоносова, и Тредьяковского, и даже у Саморокова, который позднее уходит в литературу, мы это ощущаем. Некая искусственность построения. Но, с другой стороны, вот то, что нужно отдать должное нашим, конечно, поэтам, они опирались все-таки на Священное Писание. Почему у каждого из них есть великолепные переводы псалмов? Потому что они начинали именно отсюда, да, то есть перевод псалмов или какая-то библейская традиция, то есть какие-то сюжеты из того же Иова, скажем, у Ломоносова, и все это отражается, естественно, в их поэзии. То есть они не могут отойти от того, чего сказали. То есть русские не отступают от вечности.
Ну, Державин, «Ода Бог», он там абсолютно православен. Это прекрасное переложение Писания.
Это, тогда, если образы. Вы говорите о Державине, тогда нужно вспомнить один очень замечательный момент. В своих воспоминаниях об этом пишет Державин, когда мать, он еще на руках у него был младенцем, вынесла его на улицу посмотреть звезды, потому что, ну, как мы сейчас знаем, это была комета Галлея с длинным хвостом, посмотреть, как блистают звезды, эту комету. Младенец, он еще не говорил первое слово, которое произносит Державин, он посмотрел на небо, увидел эту хвостатую комету и пальчиком указал на нее, говорит: «Бог».
Потрясающе.
Просто... То есть, вот это вот, понимаете, вот осознание, первое слово, которое произносит младенец, да, «Бог», осознание в той самой вечности и объемности этого мироздания и своего места в этом мироздании.
Ну, это, в общем-то, и перекликается с библейской историей, когда Богородица пришла к Елисавете, и младенец взыграл будущий Иоанн Креститель. Да. Да, да, это же вот перекличка тут явная, прямая.
Ну, а тут, понимаете, вот начинается, да, с первого слова «Бог», да. И самое, пожалуй, важное в духовной поэзии XVIII века сочинение – это, конечно, «Ода Бог Державина», которая была переведена там, ну, чуть ли не на 50 европейских языков, а мировых я даже не знаю сколько. Поэтому это действительно вот такой значительный вклад в, не только в русскую, но и мировую.
Поэтическая вершина, да.
Ну, конечно.
Оды же. В жанре оды.
И вот здесь-то, по-видимому, нам и важно сейчас сосредоточить свое внимание на вот этой духовной поэзии наших писателей. Но тут тоже, в общем, я произнес слово «писатель», а сам улыбаюсь. Почему? Потому что тот же Ломоносов, ну, сказать, что он поэт, да нет, конечно, он естествоиспытатель. Да. Он прежде всего ученый. Да? А оды, 25 од он напишет, потому что должен был уметь это делать. И он показывает, как он умеет это делать. Другое дело, что, опять же таки, затрагивая тему, ну, замечательные его две оды – это «Утреннее размышление о Божьем величии» и «Вечернее размышление». Да. Это же это взгляд как раз естествоиспытателя на мироздание.
Это очень чувствуется.
Конечно. Да. Конечно же. И вот я и предлагаю, чтобы мы поговорили об этих одах Ломоносова.
Ну, хорошо. Вот если говорить об этих двух одах, для современного человека, как и в XVIII веке, было, возник вопрос. Наука и религия, наука и Бог. Как они могут существовать вместе? На Западе как раз в это время эпоха просвещения, что человек может познать мир и без Бога. А Ломоносов ученый. И вот здесь он рассуждает о Божьем величии как ученый.
У него нет противоречия между одним и другим.
Почему у него нет противоречия? Как он отвечает на это?
Потому что он, прежде всего, человек православный. Он смотрит на мироздание именно как творение Божие. Даже если мы говорим даже о западноевропейской схоластике, ведь там величие Бога постигалось через творение. То есть, вот как Бога познать невозможно. Человеческий разум не может, и ум не может охватить Вселенную, не хватить мироздания и познать Бога. Но, собственно, это идет к нам из Запада, можно понять величие Творца через его творение. И вот в данном случае эти как раз вот духовные оды, они, собственно, об этом и свидетельствуют. Потому что, когда мы говорим о вечерние размышления о Божьем величии или величестве, то, смотрите, как Ломоносов показывает мироздание и величие как раз Творца. «Лице свое скрывает день». Поля покрыла мрачная ночь, зашла на горы черная тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Вот как может человек вот эту вот бездну постичь? Да не может.
И количественно звезд, никак, да.
Конечно,
да,
звезды считать не может.
Бесконечность невозможна.
Песчинка, как в морских волнах, как мало искра в вечной льде, как в сильном вихе тонкий прах, с врепом, как перо огне, так я в себе бездне углублен, теряюсь мысли утомлен. То есть, вот, да, пытается мыслью познать это мироздание. Уста премудрым нам гласят там разных множество светов, нещетны солнца там горят, народы там и круг веков для общей славы божества, там равна сила естества. Вот для чего? Мироздание для общей славы божества. То есть вот Господь это сотворил. Ну, там понятно, что тут было конкретное совершенно явление, северное сияние, и откуда берется, почему оно берется? Так где же натура, твой закон? С полночных стран встает заря, не солнце ставит там свой трон, не льдисты мещут огни моря, все хладный пламень нас покрыл, все в ночь на землю день вступил. То есть, вот как объяснить северное сияние? То есть, понимаете, опять же таки, натура, то есть природа, где твой закон? И творение любое, божественное творение, оно не может существовать без закона. И вот, собственно, Ломоносов об этом говорит. Ну и дальше задается огромное количество вопросов. Что зыблет ясной ночью луч, что тонкий пламень твердь разит, как молния безгрозный туч стремится от земли в зенит, и так далее, и так далее. Ну и заключает, сомнений полон наш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите, коль пространен свет? Вот вам, пожалуйста. Вот где граница этого света, которое мироздание, которое мы видим? И что малейших дали звезд? То есть мы видим маленькие звезды, а дальше что? Не светом творим вам конец. Скажите ж, коль велик Творец? То есть если вы не можете всего это осознать, так как вы можете тогда познать Творца?
Вот, да. Хотел еще один отрывочек прочитать, тоже как заключение, что как ученый Ломоносов обращается к Творцу. «Творец, покрытому мне тьмою простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи, и на твою взирая тварь хвалит тебя, бессмертный царь».
Да, это уже другую оду о утреннем размышлении о Божьем величестве. И действительно, здесь заключение, оно очень логичным, потому что Ломоносов, наверное, вот первым в поэзии описал солнце, потому что до Ломоносова считалось, что солнце – это твердая звезда, но так как описал Ломоносов, да, это прекрасное светило, там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенные крутятся, борющиеся множество веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. То есть вот он впервые описал солнце как
плазму.
Да, да.
Как астроном, как естествоиспытатель, как ученый.
Так он же и был астроном.
Да.
Он же открыл, скажем, на Венере атмосферу. У него был, собственно, домашний телескоп, он по расчетам своим, как математик уже в данном случае выступает, он знает, что должно быть затмение Венеры, и тогда, когда происходит затмение, тогда видна будет атмосфера. Он даже сделал заказ в Академии наук, чтобы дали ему большой телескоп. Ну, немцы, которые...
Рачительные,
которые
скупые, да.
Да, так сказать, в Академии наук наши пребывали в большинстве своем, потому что там только два было русских. Всего лишь русских, да. Это Тредьяковский, Ломоносов. Но вот ему не дали. Поэтому он сам...
Александр Николаевич, ну тут надо заметить, что описывая с разных сторон, как ученый, вот многообразие этого света, он нас подводит к тому, что выше всего этого фаворский свет, неописуемый.
Это да, но смотрите, он же солнце называет божественной лампадой, которая зажжена для человека.
Христос вот, солнце?
Конечно. Понимаете? И вот это-то самое главное, что...
Он не разделяет.
Да. Это вот лампада для человека, потому что мир сотворен для человека. Понимаете? И вот это-то самое главное и с теологической точки зрения, и, так сказать, мироздания. Бог сотворен мир для человека. А человек уже должен через мир постигать Бога, идти к Богу. И тогда мы с вами уже логично приходим к самому главному, вот это вот «Оде Бог». Державина, о которой мы уже в самом начале говорили, здесь важно то обратить внимание. Перед вот этой замечательной совершенно «Одой Бог» Державин написывает еще одно стихотворение «На смерть князя Мещерского». И, по сути дела, свои богословские взгляды впервые он выразит там. Глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает, зовет твой стон, зовет и гробу приближает. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злат, течет. В чем смысл человеческого бытия? То есть вот человек рождается для того, чтобы умереть? Понимаете, и вот здесь вот и задает этот важнейший вопрос Державин и отвечает на него как раз в поэме «Бог». «О ты пространством бесконечный, живые в движениях вещества, течением времени привечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий, единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кого, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог».
То есть образ религиозен в основе литературного образа...
Библия.
Конечно. И это основание всей русской литературы.
Совершенно верно.
Здесь я бы сказала, что не только Библия, а еще и символ веры.
Совершенно верно. Здесь и символ веры, потому что дальше он будет в этой оде здесь присутствовать. Но здесь я бы хотел вот эту вот взаимосвязь человека и Бога. То есть то, что в Библии. Ведь человек сотворен по образу и подобию Божию. Да? И вот что есть образ Божий человека? Его бессмертная душа. Что есть подобие? Умение творить человека, свобода выбора. И вот смотрите, как... Вот мы говорили, что мир сотворен для человека. И вот в «Оде Бог» здесь четко совершенно просвежится. «Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начальна божества, я телом в прах истлеваю». Да, человек смертен. «Умом громам повелеваю, я царь, потому что царь сам Господь, я раб Божий, я червь. Я из земли вышел и, так сказать, в землю иду. Я Бог! Почему? Потому что в себе нашел образ Божий, вечную душу».
Тут даже фонетическое есть совершенно соответствие нет. С твердых знаков и
да.
Глухих
но
согласных.
«Но будучи стал столь чудесен, отколе пришел, безвестен и сам собою быть не мог». То есть человек – это и есть икона Божия. И вот это-то самое главное, что выражает в этом духовном, совершенно изумительном поэтическом сочинении.
В отличие от ренессансного идеала западноевропейской литературы, где человек заместил Бога и стал центром Вселенной.
Да, но это уже позднейшее время.
Да.
Тут-то все дело, что сначала литература была христоцентрична, потом становится антропоцентричной. После эпохи Возрождения,
да.
Так сказать, и, да, человек становится в центре.
А потом эго.
Сейчас, да, эгоцентрично.
В центре я.
Так что вот здесь все это совершенно присутствует. Но в этом духовном творении, я не могу даже назвать сочинение, потому что да, здесь тоже сама история интересна, Державин никак не мог финал придумать. Вот все было замечательно, а финал у него никак-то не получался. И тогда была всеночная служба пасхальная, потом Пасха. Естественно, вот эта благодать, которая переполняет человека. Вот, и после этой службы он приходит домой, незаконченная ода лежит, а он настолько преобразился на этой пасхальной службе, что у него даже были слезы выступили, вот, так сказать, на глазах, и он, это еще у него состояние сохраняется. И поэтому, когда он приходит, он записывает концовку: «Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны, и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, безмерной разности теряться и благодарны слезы лить». Потому что если Господь, так сказать, вот сотворил человека по своему образу и подобию, то понятно, что человек ему должен был благодарен. Потому что Бог пришел, чтобы человека сделать, да, Богом.
Ну, в общем-то, это и главное центральное содержание псалмов. И не случайно и Тредьяковский, конечно, и Сумароков, они переводили псалмы, и Ломоносов.
Они даже соперничали.
Да.
Вот там,
да.
145-й псалом, они, да, и Тредьяковский, и Сумароков, и Ломоносов, у кого точнее получится. Но опять же таки, смотрите, они прекрасно понимали, что форма всего лишь способ или средство. А содержание, оно должно быть, опираться вот
на традицию.
Конечно.
На богословскую традицию,
конечно, да, же. Я думаю, что это творение, наверное, сложно для школы, для школьников, мне так кажется. Вот как они воспринимают эту оду?
Ну, я хотела сказать, как практик, может быть, как рекомендации такие, как можно, чтобы дети поняли это великое произведение, вообще величайшее произведение Ломоносова и Державина, которые входят. У меня есть такой опыт, из детей делать исследователей. Опыт исследования. Когда, вот, например, вечернее размышление о Божьем Величестве, чтобы его лучше понять, мы берем отрывок из книги Иова и сравниваем. Они находят сходство, что есть здесь и здесь. И когда они находят это сходство, они глубже проникают в смысл. А иногда еще можно даже взять вот такого произведения низкого штиля. Это басню Крылова «Крестьянин и лошадь». Смысл этой басни в том, что лошадь спрашивает у крестьянина, зачем же такое хорошее зерно бросать в землю, когда можно было бы его съесть. Ну и мораль этой басни заканчивается: невеже также в заблуждении, а воле судит провидение, не ведая его ни цели, ни путей. Тот же смысл, что в высокой оде Ломоносова, и в книге Иова, и в басне Крылова. И когда они вот находят эти сопоставления, они лучше понимают, им интереснее, и тогда, ну, я надеюсь, что для них Державин не становится чем-то скучным.
Мне кажется, нужно доносить до них вот именно те смыслы, о которых вы говорите, потому что без этого им кажется, ну, все это архаика, архаичный язык, и они не проникаются этим. Ведь тут даже игра слов в названии: размышления, вечернее и утреннее размышление о Божеском величестве.
Божьем величестве.
О Божьем величестве или величии. То есть здесь двоякое толкование этого слова. И величие в смысле возвышения, и величество в смысле царства. Господь, царь и Бог одновременно.
Несомненно. И здесь я с вами абсолютно согласен, Александр Григорьевич, когда или школьникам, или студентам доносишь идею этого произведения, то, конечно же, лучше всего опираться на Священное Писание. То есть показывать цитаты, комментировать их, поскольку Библию никто не знает достаточно, и показывать, а у Ломоносова книга Иова, она была одна из любимых, у него есть и ода, и поэтому очень важно давать вот эти вот толкования, опираясь на тексты Священного Писания, толковать и Священное Писание, и одновременно толковать и само произведение. Тогда оно во всей полноте проявится, и мы увидим эту глубину, которая здесь.
Александр Николаевич, ведь по сути литература, вот эта религиозная, она выполняет одну из функций предания.
Конечно.
Ведь предание – это же житии и житийная литература – это же сфера предания, охромление преданием.
Ну и опять же таки, вот то, о чем мы с вами говорили и прежде, и будем говорить и в будущем, литература, русская литература, классическая литература, она ведет к Богу. Да. Вот это вот самое главное. И в данном случае поэзия выступает тем самым сакральным языком, которым был когда-то церковнославянский язык, а теперь язык поэзии, он выступает тем самым языком, потому что всякий дар свыше есть.
Спасибо. Вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.